Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте!
Мы продолжаем наши разговоры про философию, если можно так выразиться. И сегодня главный герой нашей программы – Владимир Соловьев. Владимир, который Сергеевич Соловьев. Я думаю, начнем, как всегда, с биографии этого прекрасного мыслителя.
Ну, что я хочу сказать о нем? Конечно, ну, о его жизни, в первую очередь, вот Маша сказала, биография. У него, он прожил 47 лет всего, то есть достаточно такую, ну, недлинную жизнь. Родился в 1953-м, умер в 1900-м, в том же году, что и Ницше. Ну, я для себя так запомнил, да, у него статья есть прекрасная о Ницше. Вот, ну, в общем, 47 лет – это очень мало, на самом деле, для философа, для мыслителя. Но если мы посмотрим на его снимки, на его портреты, на фотографические снимки, вот, которые публикуются у нас в книгах и, ну, во всех изданиях, да, мы увидим, что он выглядит как вообще какой-то вот, ну, старик. Такой мудрый старец, да, такой с бородой, длинные волосы. То есть такая внешность у него экзотическая. Внешность у него очень экзотическая.
Примерно,
да.
Так же Распутина почему-то в кино изображают.
Вот как, про Распутина сходство. Не знаю я почему-то, ну, я не увидел, но Соловьев, вот он, его могли спутать со священником, да, угу. То есть вот такая вот внешность человека такого, ну, откровенно религиозного, да. Ну, и отсюда такой штамп, учитывая его, так сказать, жизнь, да, такой штамп мистик, экстатик, такой визионер. Вот я сегодня скажу про это, ну, в общем, сказать это надо иметь в виду, потому что философы, поэты, люди, ну, специфического такого склада ума, они очень, ну, рано взрослеют. Очень рано взрослеют, и к ним обычные вот мерки нашей жизни, особенно теперешние, где молодой человек там 40 лет, да, они не подходят. Вот, достаточно вспомнить только Рембо, да, французского поэта, ну, и очень многих, да, очень многих поэтов, и Лермонтов, и Пушкин, которые в молодом возрасте могли излагать такие мысли, такие идеи, такие слова произносить, такие стихи писать, которые, в общем, ну, и взрослый-то человек 50 и 60 лет не сможет ничего сказать про это. Итак, значит, очень кратко о нем. Он родился в семье известного историка, значит, одного из авторов истории российского государства. Ректора Московского, одно время его отец был ректором Московского университета. Вот в семье, в роду у Соловьевых были и адмиралы, и священники, и философы. Вот он был дальним родственником Григория Сковороды, о котором мы с вами говорили. Вот, ну, в общем, образование у него было блестящее, школу он закончил, гимназию он закончил с медалью, учился в университете в Московском сначала на историко-филологическом факультете, потом на физико-математическом, вот, а диссертацию первую писал, конечно же, по философии, то есть, ну, такой, ну, в общем, гуманитарий. Так скажем, но в своих работах очень часто такой использующий аргументы из естественных наук тоже. Вот, потом он некоторое время был вольнослушателем Московской духовной академии. Вот. Вот я вам скажу откровенно, я когда читаю о Соловьеве в семинаре, я не очень люблю вот эту тему, потому что он очень сложный мыслитель на самом деле. Реально сложный. Очень сложный, запутанный, и семинаристам, ну и студентам нужна какая-то определенность. Да? Ну, скажите, вот кто вот он? Вот, славянофил или западник? А вот он не славянофил, а не западник, да? Ну, скажите, вот он патриот, почвенник там, или вот он там, не знаю, там, кто там, да? Вот такая вот его позиция сложная, да? Она немножечко затрудняет изложение, позитивное изложение его взглядов. Вот, но тем не менее, понимаете, почему его нельзя обойти? Почему нельзя обойти этого человека, говоря о русской философии, о русской культуре второй половины XIX века? Вот, потому что он был, ну, один из немногих из философов, который прошел всю вот эту академическую инициацию, да, доцент, там, магистр, доцент, доктор, диплом, в отличие, допустим, там, от того же Кириевского, Хомякова, о которых мы говорили, Сковорода, тем более, да. То есть это это серьезный академический систематический философ второй половины XIX века. То есть, если вот, ну, кто помнит наши первые передачи, наши первые эфиры, да, я специально подчеркивал, что русская философия имеет особенность такую, ну, какую-то эссеистическую, публицистическую, то вот здесь мы видим, на философ, строго академической школы, знающий, значит, там, классиков, да, и, в общем, ну, это, так сказать, это делает его таким вот, ну, особенным в ряду всех других русских философов. Вот, это первое. Второе, он, помимо того, что он был философом, публицистом, так сказать, религиозным, там, общественным деятелем,
поэтом,
да,
там,
он был поэтом, много. Да, он был поэтом-символистом. Вот, он был поэтом-символистом, да, то есть мы знаем вот эта вот школа, да, русской поэзии, там, Мешковский, Блок, Бальмонт и так далее, она была очень мощная, очень сильная, очень яркая, и вот Соловьев был одним из ярких представителей первых этой школы. Вот, то есть вот, ну, вот этот вот аспект я бы хотел подчеркнуть, и, конечно же, его учение, его акцент на софиологии повлиял потом на таких мыслителей, как Флоренский, отец Павел Флоренский, отец Сергей Булгаков, в общем, такая вообще, ну, и, ну, и Лосев отчасти, да, Алексей Лосев тоже, так сказать, вот можно его к этой плеяде, да, отнести. То есть это такое вот очень сильное влияние. Mm-hmm. Очень сильное влияние. И вот по словам одного из исследователей, можно сказать, и я здесь соглашусь, что Соловьев обладал активным общественным темпераментом. Вот, то есть это вот не философ, который там у себя в кабинете сидит, там, сказать, думает, размышляет и так далее. Это человек, который пишет активно, выступает с рецензиями, с какими-то с реакциями на общественные, на, ну, общественные события и так далее. И кто вот знал его лично, да, ну, это современники, да, сказать, оставляют нам свои воспоминания, они говорят, что такие люди, как Соловьев, вот, ну, и Флоренского почему-то ставят вот в один ряд, да, ну почему-то, потому что они обладали этими способностями, они просто гипнотизировали аудиторию. То есть это люди вот с харизмой, люди с даром внушения, вот, ну, это, в общем, так сказать, ораторы, трибуны.
Что называется, от Бога.
Да, да, вот, и еще учитывая такую внешность, представьте, такой человек уходит, да, начинает что-то говорить, и ты полностью, так сказать, и воспоминания есть, я их читал, да, что люди просто, ну, завороженные, так сказать.
Внимательно слушали.
Внимательно, да, слушали, да, и, в общем, он, так сказать, вот он имел такое общественное влияние, ну, учитывая, что он был знаком с Достоевским, там, сказать, со всеми теми, кто жил во второй половине XIX века, и, сказать, вот, то, конечно, вот, влияние его как человека, оно было очень сильным. Ну, и плюс еще, ну, и, так сказать, он был очень человек рассеянный, да, обладая вот, ну, таким воспитанием, и, в общем, он и много работал, да, он даже дома своего не имел. Он умер в гостях у друзей. То есть у него не было вообще ничего, ни семьи, ни жены, да, вот я еще вспоминаю, даже дома. Вот он иногда жил где-то на каких-то там, на вокзалах, знаете, чтобы поесть, он выходил там вниз, да, так сказать, пил чай с конфетами и умер от истощения.
Село Узкое.
Ну, там жили, да, братья Трубецкие.
Московская губерния.
Да, да, там жили братья Трубецкие. Но это был не его дом, это был дом его друзей.
Ну, кстати, очень много, очень часто так бывает, что у очень вот таких вот талантливых людей в быту они абсолютно беспомощны.
Ну, если, понимаете, мы вспомним Гегеля, Канта, там был быт, наоборот, такой очень, так сказать, устроенный. Я бы сказал так, четко структурированный, а то здесь, конечно, его не было вовсе. Его не было вовсе. Если мы вспомним, допустим, того же Хомякова, я рассказывал, и Кириевского, там тоже был устроенный быт. Семья, быт, а вот этот вот человек, он, ну, как сковорода, вот это странничество было в его, так сказать, в его крови, хотя бы...
Не от мира сего, вот как бы сейчас.
Сын ректора Московского университета, понимаете?
Ну и соответствующая среда, в которой он
человек, который мог выйти на улицу в каком-то красном одеяле, понимаете? То есть совершенно вот это... Ну вот да, вот он был озабочен какими-то проблемами, которые вот, ну, которые он видел, а мы не видим. Вот этими вещи, которые, с которыми он жил, да, это были вещи такие вот, ну...
Ну, не зря, видимо, его называют основателем христианской философии.
Ну, это такое, знаете, сказать, ну, можно, наверное, основателем христианской философии. Ну, давайте перейдем. Ну, в общем, одним словом, человек, так сказать, незаурядный, человек странный, человек мистически настроенный, потому что эти видения, связанные вот с этой женщиной, которую он потом обозвал, ну, не как сказать, назвал Софией, премудростью Божией, да, которую потом, вот мы знаем через Блока, да, вот эта прекрасная дама, вечная женственность, вот, он ее видел, он о ней писал стихи, ну, правда, иронические стихи, вот я, да, вот я забыл сказать такую вещь, да, что при всей, так сказать, его вот этой вот какой-то мрачности, может быть, да, вот на фотографии, да, которую мы видим, да, какой-то такой вот, ну, угрюмости, да, вот, ну, христианский философ, который пишет там последнюю работу, буду о ней говорить, да, посвящены Антихристу, да, прости Господи, да, и этот человек, он, вот Лосев пишет в одной из своих книг, он мог так странно смеяться, да, что люди приходили на вечер, да, на какой-нибудь там, ну, не знаю, на день рождения, там, или как сейчас говорят, там, на вечеринку, ну, как это, ну, не знаю, там, люди читали стихи, письма, да, чтобы только послушать, как смеется этот человек.
Понимаете, это вот он... было очень страшно или очень интересно?
Нет, это было как-то вот не страшно, понимаете, смех такая вещь очень, на самом деле, в культуре важная, можно смеяться там, как Мефистофель, можно смеяться, как Диоген, вот он смеялся каким-то таким очень глубоким, странным смехом, что люди просто приходили, смотрели, как, слушали, как этот человек смеется, понимаете, ну, это на самом деле смех, ну, вот так вот, если подумать, я сейчас не буду про это говорить, смех вещь очень такая, ну, непростая. Непростая. Смех, он разный, и, в общем, он, и, так сказать, есть смех юродивых, есть смех какой-то такой злобный, подхихикивающий смех. Ну, это, так сказать, тема, может быть, какого-то другого разговора. Ну, вот такой человек. Вот такой человек, да, и конечно, ну вот, да, я забыл сказать, вот яркий факт из его жизни. В 1881, когда был убит император Александр Соловьев Владимир, позволил себе на одной из лекций обратиться вслух через аудиторию к новому царю, к новому императору, с просьбой о помиловании вот этих убийц, террористов, заговорщиков. В общем, это тогда было очень смелым шагом, и после этого ему не рекомендовали выступать на аудитории, и это было, так сказать, это было его решение, когда он вообще сказал: «Все, я не буду больше работать в академической науке». Ну, то есть вот человек вот так вот взял, знаете, и выступил. Тогда это было, ну, это был очень смелый шаг.
Да, я думаю, что и сейчас для наших реалий, если кто-то вот...
Вот, выйдет, да, и так тоже. Вот, да, обратиться, так сказать, к сильным мира сего, да, через аудиторию. То есть, а там аудитория была, так сказать, очень агрессивно настроена. То есть кто-то его просто спас, а кто-то хотел его разорвать на части, понимаете, что есть, как вот ты какое-то тут право имеешь высказываться. То есть это был человек смелый. Понимаете, решительный. Человек смелый, решительный. Ну, уж если я за это заговорил, да, про это заговорил, то вот смотрите, вот его знаменитая поездка сначала в Лондон, а потом в Египет, когда вот он там изучал кабалу в лондонской библиотеке, когда он изучал там мистиков средневековых и греческих, там раннегреческих, христианских, и там что-то ему явилось видение Софии, премудрости Божией, понимаете? Так ведь он что? Ну, явилось человеку, так сказать, поэту там, какое-то там что-то явилось.
Не каждый,
да,
побежит об этом рассказывать.
Не в этом дело, понимаете? Он из Лондона поехал в Африку, понимаете, это нужно было купить билет, сесть на поезд, понимаете, поехал в Африку, там приехал в Каир, из Каира он там поехал в пустыню, понимаете, то есть человек, ну, в общем, так сказать, вот, ну, довел дело до конца. То есть это не просто, понимаете, какая-то вот, ну, не знаю, духовная истерика, да, так скажем, какое-то вот видение, там, ну, там, на один час, на один день, там, то есть, это, ну, длилось, и он разговаривал с ней, и он, так сказать, что-то, ну, просил у нее. Все это в стихотворении потом описано, так сказать, с, ну, достаточно долей иронии и, так сказать, и рефлексии к самому к себе. То есть, вот, я бы хотел сказать, что это человек дела в некотором смысле, понимаете, а не просто слов. Как-то вот мне вчера там что-то там привиделось, понимаете, так он поехал.
Сел на поезд.
Сел, поехал в другую страну, поехал в пустыню. В пустыне он там чуть не умер, понимаете, там его спасли. И, так сказать, вот он, да, вот он, если вот ты, так сказать, вот встал на этот путь, то ты идешь до конца.
Угу.
Понимаете, вот это качество, оно такое, ну, я бы сказал, редкое в настоящее время. Когда мы ограничиваемся порой только словами, какими-то ощущениями. Угу. И потом говорим, что я вот испытал ощущение.
Ну да.
Вот. Ну, давайте остановимся на идеях, да, угу. На идеях. Я бы здесь хотел, если я успею, остановиться на его трех основных ключевых идеях и потом завершить все вот его описанием его последней повести, так сказать, его духовным завещанием. Краткая повесть об Антихристе. Вот. Но что это за идея? Ну, во-первых, значит, это идея всеединства. Вот, то есть мы посмотрим учебники, там словари, энциклопедии, краткое описание его взглядов, то вот мы эту идею всеединства увидим, да, философия всеединства. Вот. Она такая достаточно, так сказать, достаточно сложная, потому что вот эти аспекты этого единства, что с чем единство, да, ну, я их перечислю, но я хочу сказать, что в принципе ничего сложного в этой идее всеединства нет, ничего такого запредельного, сложного, потому что мы помним Хомякова, да, соборность, я о ней достаточно долго говорил, да, это то же самое единство, соборность, да, то есть это свободное сочетание частей в целом, где каждая часть не нарушает своей свободы и, в общем, сказать, вот сила целого заключается именно в свободности этих элементов, раз. Я сейчас вспоминаю просто, ну, может быть, напомнить для тех, кто забыл, да, и увидеть преемственность вот этих мыслителей. Дальше мы вспомним Киреевского, да, цельность, целостность. Я подчеркивал, да, вера, знание, опыт. Вот. И всеединство, в общем-то, ну, это то же самое. Когда он говорит, Соловьев говорит о должном единстве истины, добра и красоты, истины, добра, то есть у нас должно быть единство истины, добра и красоты. Вот, то я всегда иллюстрирую на лекциях своих это примером из Достоевского. Когда в романе «Идиот» князь Мышкин видит первый раз портрет Настасьи Филипповны и поражается ее красотой. И первое, что он говорит, о, если бы она была добра, понимаете? То есть она красива, Настасья Филипповна красива. У Достоевского, так сказать, обязательно в каждом романе есть там одна-две красивые женщины. Это обязательно. Но Мышкин говорит, если бы она была добра, а Настасья Филипповна, она как раз и непонятна, добра она или нет, она то добра, то зла, понимаете? То есть в ней нет единства, и Достоевский к нему стремится, и не зря, понимаете, когда Достоевский умирает, Соловьев пишет о нем несколько статей, где, так сказать, ну вот он пытается свои взгляды со взглядами Достоевского как-то, ну, соединить, увидеть, так сказать, вот, и увидеть их, ну, некую близость. Итак, единство и истины добра и красоты. Потом вот целостность. Для философии вообще для философии, а Соловьев подчеркивает, он философ. Для академической философии и Соловьев по своему, ну, воспитанию, по своему, сказать, базовому философскому основанию, по своим установкам, ну, конечно же, платоник. Ну, платоник. И у него статьи о Платоне, переводы Платона, и, сказать, постоянные вот, ну, аналогии, ассоциации с Платоном, ну, не возникают в первую очередь. А Платон что? Платон и Сократ – это как раз вот представители вот этой целостности, вот этой цельности. Она, конечно, утопична, как Сократ говорит, если я знаю, что мне, допустим, ну, так условно, нельзя есть сладкого, да, если мне нельзя смотреть на эту женщину, то я не буду на нее смотреть, я не буду есть сладкого, мне достаточно одного знания. Что такое благо? Благо – это знание. Если я что-то знаю, все, я автоматически делаю благо. Понимаете, вот это цельность,
угу.
Целостность, которой, конечно, ни в середине, ни в конце 19 века в России, ни у нас этой целостности нет. Мы живем в мире разорванном. Утром мы одни, вечером мы другие, там на работе мы одни, дома мы другие, понимаете? И нам говорят, живи вот моментом, ситуации, так сказать, живи, ну, вот как обстоятельства тебе подскажут, понимаете? Никакой целостности здесь нет, понимаете? Вот. А для философа целостность важна. Еще не зря там до Сократики говорили, да, мудрость заключается в том, чтобы видеть мир как целое. как целое. А понимаете, это нужно иметь такую способность вот, видеть мир как целое. Потому что видим-то мы, понимаете, отдельные вещи. Вот окно, лампа, там, пол, не знаю, кто-то там, да дерево, цветок. Смотрят, да, совершенно да. верно. Куда глаза смотрят, то мы и видим. Мы говорим, видим. Вот это есть. Понимаете? Но есть-то то, что и лежит в основе всего этого. Понимаете, я помню еще, сказать, в советские времена один наш профессор, уважаемый на философском факультете, Владимир Ильич Плотников, да, вот, ну, ныне же ушедший в мир иной, да, замечательный человек, да, и вот он тогда, в 80-х, когда мы его спрашивали, ну, Владимир Ильич, ну, скажите, ну, что для философии самое главное, да, то есть, вот, ну, там, сказать, ну, вот, скажите, да, вот, сакральное произнесите, и он говорил прямо, он говорил, для философии самое главное видеть все как целое. Мы тогда это плохо очень понимали и не понимали, просто слушали и запомнили, понимаете? Сейчас вот это целое, оно крайне актуально, оно крайне актуально. Итак, вот это всеединство, да, истина, добро, красота. Дальше у Соловьева это согласованность всех частей Вселенной. Вот если мы берем формулировку принципа всеединства, она может звучать так: все во всем. Ну, профессионалы и философы меня поймут, сразу же скажут, что это монада лейбницевская, ну, действительно, что такое вот, а, кстати, Соловьев, он был, так сказать, увлечен и Спинозой, и Лейбницем, прекрасно знал их, вот, ну, монада лейбницевская, это что, это некая субстанция, духовная субстанция, которая, ну, сказать, условно, атом, хотя на самом деле это не атом, но можно так для простоты сказать, который содержит в себе всю Вселенную в закрытом виде. Ну, это символ. Угу. Это то, что у Флоренского будет символом. Все во всем. Вот человек, да, он, это монада, она не имеет окон. Она не имеет окон, она как бы замкнута сама в себе. Да, что значит не имеет окон? Это означает, что она свободна. То есть она движется согласно своему внутреннему импульсу, с одной стороны. Но с другой стороны, в ней есть все, что есть в окружающем мире. Понимаете? Вот это и, сказать, это и есть, вот этот принцип «все во всем». Ну, и вот теперь представьте, если мы живем в мире, да, живем в мире, в котором в каждом предмете мы видим весь космос. Угу. Потенциально.
Да, интересная, конечно, идея, Леонид Сергеевич. Я думаю, что этот вопрос можно и стоит нашим радиослушателям оставить в качестве домашнего задания, потому что на сегодня время нашей программы, к сожалению, подошло к концу, но завтра, в воскресенье, в это же время, мы продолжим наш разговор. Я напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был доцент кафедры философии и культурологии Уральского Горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи на волнах православного радиоканала «Воскресенье».